Приветствую, братья и сестры. Хочу всех поздравить словами радостной вести. Христос родился. Вы знаете, у нас на Украине есть такое приветствие и ответ. Считаю, очень оно красивое и приятно. У нас на Украине кажут так: Христос народився. Славимо Його – это відповідь на це привітання. Я буду на русском говорить, чтобы всем было понятно. Это язык, который нас объединяет, поэтому... Вы знаете, это действительно большая радость. Сегодня только что хор пропел слова той песни, которые прозвучали с небес. И свидетелями этого псалма были пастухи, ничего не подразумевающие, ничего не ожидающие, ночью, находясь у костра возле своих стад, вдруг ангел возвещает им великую радость. О чем? О том, что в Вифлееме, городе Давидом, родился Христос, Спаситель. И после этого ангелы являются этим пастухам и поют песню, где передается такое послание. Слава вышних неба, да, в человеках благоволение и на земле мир. Немножко на земле мир, как второе послание. И вот вы знаете, меня удивляет, я вчера тоже готовился еще в процессе проповеди, еле себя заставил в 3:00 заснуть, потому что мысли идут, размышляя о Рождестве, вроде бы, как много мы уже слышали об этом. Но как только мы отдаем свое сердце для размышлений, вы знаете, остановиться невозможно. Господь ничего не делает зря, вот ничего. И когда Христос родился, представьте, небо, на небе произошел некий праздник. Ангелы стали петь эту песню. Какое вы помните еще событие, которое происходило, чтобы так нам, людям, было открыто, что на небесах такое происходит событие радостное? Очень сложно, правда? То есть что-то произошло, что... Хотя мы не знаем этой песни, но мы знаем о том, что это происходит. И про покаяние грешника как раз есть исполнение того, что Христос явился на земле. Без Его прихода на землю грешники бы не каялись так, и небеса бы так не реагировали. Так вот, что-то произошло. Вы знаете, сегодня все празднуют Рождество, особенно в Америке. Я недавно здесь, только 2 года, и я вижу, ездя по улицам, особенно в вечернее время, как сильно для культуры этой страны Рождество, вносит свой отпечаток. Но часто мы видим снеговиков, часто мы видим еще каких-то персонажей, выдуманных, сказочных. Но кто является центром этого события? Кто должен являться центром этого события? Это Христос. Именно Христос. Поэтому я хотел бы вашему вниманию предложить текст Священного Писания, который записан в Римлянах, 8 главе 3 стих. Но давайте вместе прочитаем несколько стихов с 1 стиха и ниже 3, чтобы восстановить или увидеть этот текст, который говорит об одной из причин прихода Иисуса Христа на землю, воплощение Бога для нас, людей. Одна из причин. Я не могу все причины называть, и братья, поэтому праздники будут продлеваться и до следующего года включительно, и поэтому многие проповеди будут говорить и объяснять, напоминать нам, разъяснять нам именно эти причины этого события. И оно заслуживает нашего внимания. Мало того, оно должно обязательно изменять нашу жизнь. Обязательно. И вот мне кажется, об изменении нашей жизни в свете прихода Бога на землю как раз этот текст Павел и показывает, открывает, касается этого вопроса. Итак, пишет Павел: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни – во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Вот такой абзац. И вот здесь, конечно же, главная тема – это то, что Господь сделал невозможное для нас. Закон, как Божье установление, был дан нам для того, чтобы люди жили соответственно с этим законом. Вообще закон Моисея, 10 заповедей, своего рода это как характер Бога. То есть в них Господь открыл себя, какой Он. Когда мы хотим строить отношения с кем-то, мы учитываем, что это за человек, и что ему нравится, а что ему не нравится. И если мы будем полностью противоречить тому, с кем хотим иметь хорошие отношения, у нас не получится этих отношений. Поэтому Господь в своих заповедях открывает нам свою природу, свой характер, свои черты. И мы, которые ценим, дорожим и хотим быть близки к Богу, мы должны, по закону, должны были проверять и себя изменять. Но что произошло? Получилось, Павел говорит о законе, что он добр, он хорош. В 7 главе об этом он много употребляет таких именно сравнений. То есть закон не есть что-то плохое. Он дал нам от Бога, он говорит о Боге, он говорит о том, что нужно нам для того, чтобы быть с Богом. Но получается, в 8 главе, или окончание 7 главы, Павел, поднимая, наверное, руки, говорит: «О, бедный я человек! Бедный я человек!» Почему? Потому что, имея только закон, что получается? Мы только в одном можем быть уверены – в том, что мы согрешили, что мы грешники, и что нет нам никакой, то есть мы не можем в себе найти ничего, чтобы дало нам надежду, дало нам уверенность. Вот в чем суть этого закона. Вы знаете, можно сравнить еще, представьте себе картину. Человек, который по симптомам начинает себя вести как? Например, часто ночью встает и пьет неизмеримо много воды. Кто знает немножко медицину, как вы думаете, на что это похоже, когда человек много пьет воды? Сахарный диабет, правда? И кто-то ему говорит: «Слушай, наверное, у тебя сахарный диабет». Он говорит: «Нет, нет, нет». Говорю: «Слушай, ну пойди до врача, возьми тест, проверь». И вот когда тест дает какое-то подтверждение, какое-то доказательство, то этот человек, как бы ему ни хотелось, но под фактом, под доказательством он что? Он смиряется и говорит: «Ну да, наверное, да, надо подумать о диете, надо подумать об изменениях моей жизни, моем поведении и так далее». Закон – это как тест, только не на сахар, а на немножко другую проблему. И поэтому закон и дан нам для того, чтобы нам и показать нашу глубочайшую проблему, причину, которая разделила нас с нашим Творцом и нашим Создателем. И эта причина в грехе, именно в грехе. Павел здесь говорит о том, что грех, что закон, ослабленный плотью, он хороший. Снова же вернемся, закон хороший. И дальше Павел подтверждает, почему. Закон еще важен, нужен для нас, братья и сестры. Если мы думаем, что закон Моисея, 10 заповедей, они не нужны, мы под благодатью живем, о, не, ни в коем случае. Закон, вот если представить себе ковчег Завета, помните, который Моисей установил, который в Иерусалиме был, в храмах был, то есть это такой как бы ящик, который был весь там в золоте, но самое главное, что находилось внутри ящика, в нем находили что? Скрижали Завета, где написаны были как документ, это духовный документ, описывающий отношения двух сторон. Это юридический, только небесный юридический документ, который говорит, что с одной стороны Бог, с другой стороны человек, люди, народ вступают в определенные отношения, где вступают многие законы, действия, обетования, права, обязанности. Все-все входит. И вот оно должно было храниться. Его нужно дорожить. Вы документы на жилье, на какие-то еще недвижимости, ценные бумаги, как вы? Ложите на входе где-то, на пороге, на тумбочке, где разбываемся или зонтики ставим? Нет. У нас есть какие-то места, где мы ложим, где самые важные документы и ценные вещи. Так вот и это ценная вещь была в отношениях с Богом для израильского народа. Но хочу еще напомнить, А что накрывало этот ящик? Крышка. Крышка, на которой стояли два херувима. Так вот, накрывало закон, эта крышка свидетельствует о милости Божьей. Милость превосходит суд. То есть в Божьем плане спасения для нас не было только закон, еще и была и милость Божия. Все ветхозаветные святые, друзья, спасались не законом. Если мы внимательно изучим всех их жизнь и их предстояние, их хождение перед Богом, они имели веру, то, что и нам необходимо. И только через веру получали от Бога свидетельство о том, что они оправданы или что получают особый статус и отношения. Разве для нас не то же самое правило существует и сегодня? То же самое. Вера необходима. Так вот, милость Божья. Закон оказался слабым сделать нас праведными людьми. Он не смог. Все, что он смог, он только показал нам наш недостаток, наш грех. И тогда здесь, смотрите, что интересно, апостол Павел как говорит? Говорит и вводит два очень важных термина. Он говорит о том, что осуждение. Нет осуждения. Есть проблема в том, что Бог осуждает нас. На основании чего? На основании своих законов, на основании своей природы и на основании того, что Он хорошо, прекрасно знает нас, что мы грешники. Бог давал оценку человечеству неоднократно и постоянно это делает, и не только человечеству, и каждому из нас. Признаем ли мы Его оценку? Или мы будем оправдываться и думать, или давать о себе свою личную оценку? Ведь Адам и Ева вкусили, что такое добро и зло. То есть они сами стали определять, что такое добро, а что такое зло. До грехопадения достаточно было, что Бог говорил о добре и зле. А теперь они стали самостоятельно решать. И вот сегодня люди решают сами, что добро, что зло. Что для себя позволять, а что не позволять. Подумаешь, что Бог говорит, Он далеко, Он где-то. А я тут здесь, вот моя жизнь, поэтому я несу ответственность за свою жизнь и буду принимать все решения. Это утопия, это заблуждение, но это очень частая проблема сегодняшнего человечества. Так вот, нет осуждения. И дальше апостол Павел говорит, почему? Он говорит о том, что потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. Закон Духа жизни. Есть закон греха и смерти, он здесь говорит. Вот мы от него освобождены. Под действием чего? Под действием другого закона, закона Духа жизни. Закон Духа жизни, ну, это можно еще другими словами назвать, как милость Божья, как благодать. Вот это закон Духа жизни. Благодать Божья. Прощение наше. Не по делам, не по заслугам. Это подарок. Подарок, мало того подарок, подарок, который мы не заслуживаем, но получили. Мы будем долго мучиться и думать о том, почему мы его получили, и никогда на земле не придем к правильному ответу. Потому что любит Бог нас. Потому что любит. Мы иногда тоже любим своих детей, да, и когда они балуются, мы что, мы наказываем. Но это даже маленькое сравнение с тем, насколько любит Бог нас. Так вот здесь мы освобождены от закона греха и смерти. Почему? Потому что подпадаем под действие, под оправдание закона Духа жизни. И это, смотрите, как, почему произошло, как закон был ослабленный плотью. Почему плотью? Потому что плоть – это, братья и сестры, друзья, это наша человеческая природа. Она слаба. Она не в состоянии исполнить закона. Она не в состоянии сделать то, чтобы угодить Богу. Не можем мы угодить Богу самостоятельно. Нет у нас, мы слабы, просто слабы. И поэтому закон, если мы ставим перед собой его и смотрим в него, как в зеркало, один только правильный вывод делаем, я грешник. Вот к какому выводу я могу прийти. И поэтому закон не может меня ни сделать праведным, не уж тем более открыть передо мной двери в спасение. И тогда мы видим, как Бог выступает, видя. Но самое главное, ведь Бог об этом и знал и ранее. Он знал об этом и ранее, но Он хотел, чтобы мы это осознали. Потому что пришла полнота времени, чтобы я это понял. Я тоже когда-то покаялся. Вроде бы о Боге знал и раньше, но тогда не смог. А вот тогда, когда осознал, когда Дух Святой коснулся моего сердца, когда я понял действительно, вот душой своей понял, дал место душе, и этот крик души в покаянии как раз вырвался из меня. И тогда Господь ответил на этот зов. И, конечно же, дал, что давно хотел дать мне и многим из нас, братья и сестры. Это очень прекрасно. Это прекрасная новость. Это прекрасное событие, которое произошло. Потому что оно произошло не потому, что мы заслужили этого, а потому что Бог это дал нам. Он дал, Он послал Своего Сына в подобии плоти греховной. Интересная фраза. Не написано, и Павел не говорит, и не думает, и не верит, и мы не верим, что Христос пришел в грешной плоти. Нет, в подобии плоти греховной. В Его плоти не было греха. Он не унаследовал первородного греха, потому что рождение Его было чудесным рождением. Есть самая первая евангельская весть в Библии, называется в богословии Протоевангелие. В 3 главе, в 15 стихе, когда Бог дает наказание сатане, Он говорит о семени. Он говорит, семя твое будет жалить семя жены в пяту, а семя жены, интересно, семя жены будет что? Поражать тебя в голову. То есть нанесет тебе сокрушительную, смертельную рану, после которой твои дела будут разрушены. Это первая евангельская весть в Библии. И вот она исполняется. Вот она исполняется. Дело дьявола начинает. То есть это начало его конца. Это начало разрушений его дел. И поэтому здесь закон, ослабленный плотью, Бог посылает своего Сына в подобии плоти греховной. Но что Христос, то есть проживая свою жизнь на земле, да, мы видим, что Он растет, как обычный человек, подверженный всем законам естественной жизни на земле. Это удивительно, это тайна благочестия, это тема, которой описаны много томов в литературе христианской, в богословии. Но, что хочется сказать, во Христе уникально. То есть, с одной стороны, это одна из ипостасей Божьих, Бог Сын. С другой стороны, Бог Сын от вечности имел природу одну, неизменную, но с приходом, с воплощением, с рождением Он не начал свое начало. Он приобрел добровольно, принял к себе еще и то, что нас сделало с Ним еще ближе, еще ближе. Он принял подобное нам тело. И был искушен, братья и сестры, во всем, в страданиях, горе, лишениях, проблемах, болях, ранах. Все Он перенес, кроме одного, кроме греха. Кроме греха. Поэтому искушения сатаны и многие другие вещи, которые были направлены для того, чтобы как раз возбудить в нем желание согрешить и сделать грех, но никто не смог этого сделать. Он устоял и остался чистым, святым агнцем. Именно для этого Он пришел на эту землю. Именно быть жертвой за грех. Поэтому плоть греховная, подобно нам, Господь безгрешен, но Он умирает. Он с телом греховным, то есть с подобным греховному телу приобретает способность умереть физически. Как и мы все умрем физически. Это одна из наших черт нашей природы. Но мы умираем по причине нашего греха. Естественно, происходит это. А он, не имея греха, мог бы в таком положении продолжать свою жизнь, потому что этот закон не наносил бы ему никакого урона. Но приняв на себя мои, наши, братья и сестры, грехи, поэтому отец на него посмотрел, как на того, кто несет грех, кто с грехом. То есть грех наш лег на него. И на Голгофском кресте он умер, за грех мой, за грех наш. Эта смерть стала возможной, возможной. А уже после его смерти открываются такие перспективы для нас, людей, которые действительно, ну, вот мы все здесь результат его смерти на Голгофе. Разве не так, братья и сестры? Аминь. Если бы он не умер, я не думаю, что мы бы здесь собирались бы. Мы бы и не знали друг друга, и не относились бы друг к другу так, как сейчас относимся. Но его смерть на Голгофе сделала нас близкими. Но сделала, главное, близкими нас к нему. Что еще в этом тексте, что я не имею права пропустить, это жизнь во Христе. Жизнь во Христе или жизнь по Духу. по закону, исполняя, то есть используя свои силы, люди не могли ни в Ветхом Завете, ни сейчас угодить Богу и жить той жизнью, которая нравится Богу. Но жизнь в Духе, закон Духа жизни, и вот это именно Дух Святой, то есть здесь апостол Павел касается всех ипостасей Божьих. Бог послал, то есть Бог совершил, задумал план спасения. Иисус его совершил, а Дух Святой доводит его до сознания, до сердца каждого из нас. И только в Духе Святом, только в Духе Святом происходит то, что мы приобретаем. Что приобретаем? Праведность. Но праведность не от чего? От чего? От закона? Нет, по духу. И получается, что все, о чем декларировал закон, о чем декларируют 10 заповедей в Духе Святом и во Христе, становится что? Нашей естественной природой. То, что мы самостоятельно не могли сделать, как люди, это у нас происходит, живя во Христе, живя в Духе. Мы начинаем соответствовать всем стандартам и нормам, которые Бог заложил в Своем Слове. Вот почему закон очень важен. Закон – это то, что до сих пор на нас должно влиять. Мы не спасаемся исполнением закона, но мы просто, смотря на закон, мы просто убеждаемся и благодарим Бога за то, что Господь дал нам такую природу. То есть мы были грешниками, а теперь стали спасенными. И будучи спасенными, приобрели возможность жить угодной Богу жизни. Но Павел дает здесь несколько предупреждений. Если только вы в духе, если только вы живете с Богом, если только, братья и сестры, эта ответственность лежит на нас. Если. Это условие. Это условие. Рождество сейчас тема, доступная для всех. Но я думаю, что, наверное, только те, кто живут в Духе, те, кто живут во Христе, они действительно могут оценить вот реально то, что произошло с рождением Иисуса Христа. Они могут не только понимать, что произошло, но и лично это событие меняет их жизнь, наполняет их жизнь. Чем может наполнить нас, верующих, уже не первый день во Христе это событие. Во-первых, это открывает перед нами, открывает наши уста к благодарности. Благодарности за то, что Господь сделал для нас. Что Он стал за нас жертвой, что Он стал для нас милостью, что Он освободил нас от осуждения, что Он оправдал нас. Друзья, братья, сестры, много, очень много, и братья, и дальше в события, праздники, мы много будем слышать об этом. И все это причины для радости и благодарности Господу. Поэтому это действительно великая радость. Это великая, что интересно, радость для Бога. Бог настолько радуется, что Он совершил спасение наше. Иногда мы сами этому не радуемся. Мы настолько привыкаем к этому, к обыденности. Рождество, подумаешь, очередное событие в начале, в конце одного года, в начале другого года. Так ли это? Разве это просто событие? Вкусный стол, елка, украшения и так далее. Разве только в этом Рождество? Нет. Это напоминание каждому из нас, что когда-то, быть может, и мое сердце не очень сильно хорошее, не очень сильно красивое, а как ясли, можно его сравнить, знаете, с яслями, в которых и был рожден Христос. Не самое достойное место для рождения Царя Царей, Господа Господ. Всезнающего, всемогущего, всесильного, вездесущего Бога. Обидно. Конечно, обидно. Разве Он упрекнул нас за то, что лучшего места мы не подготовили, не приготовили для того, чтобы Он пришел в этот мир? Он не упрекнул нас ни разу, ни разу. А вот пришел в таком виде, пришел в подобие тела греховного. Неужели это не должно наше, мое сердце коснуться? Поэтому, братья и сестры, родился Христос, но родился ли Он в моем сердце? Задайте такой вопрос. И если в нашем собрании есть кто-то, дорогая душа, что ты, проверяя свое сердце, не находишь еще, что там действительно находится Христос, открой, пожалуйста, открой. И если оно у тебя не сильно, как говорится, чистое и праведно перед Богом, это Бога не остановит. Ведь мы читали о том, что именно из-за этого, что не было возможности, мы бедные люди, и у нас не было другого варианта, шанса для спасения, как только получить его как подарок. Бог ничего от тебя не ждет. Он дарит тебе, Он хочет подарить тебе прощение грехов. И всю стоящую за этим славу, славу небес, обетование будет быть Детем Божьим. Если ты это примешь, если ты примешь Христа, будешь во Христе и примешь то, что Бог для тебя приготовил, ты не останешься ни в обиде, не останешься в уроне, не останешься в печали, потому что Господь благословит, благословит тебя. Ибо Он кого любит, Он благословляет. И то, что Он делает и делает в нашей жизни, и будет делать, Он все это делает для нашего блага, для нашего блага. Поэтому, размышляя о любви Божией, мы можем очень много и до конца не поймем. Но то, что действительно должно нас печалить иногда, это почему мы иногда бываем черствы, черствы и невнимательны к тому, что Бог делает. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, если уже во Христе, вспомним все это событие, прекрасное событие нашего спасения, и возблагодарим Господа. А если кто не знает этого, пожалуйста, откройте свое сердце, и пусть Господь войдет и родится и в вашей жизни. И пусть Его имя прославится. Аминь. Аминь. Помолимся.